образом это может касаться меня, тем более верующего человека. А вы знаете, мы можем убивать каждый день, убивать нашими словами, нашими мыслями, можем подавать кому-то соблазн, и это тоже будет считаться убийством. Но мы поговорим об этом сейчас более подробно. Итак, если мы говорим об убийстве физическом, уничтожении человека человеком, то следует сказать, что в самом корне, в самом основании убийства лежит бунт. Бунт против Бога. Потому что человек создан по образу и подобию Божьему, и когда один человек поднимает руку на другого, как бы он это ни оправдывал, это есть поднятие руки на Господа, на Его творение, да? И поэтому убийство или отнятие жизни у людей, на самом деле, какое бы оно ни было, да, на самом деле это ужасный и тяжкий грех, и это бунт против Бога. Самоубийство, мы будем рассматривать его более подробно, почему самоубийство является грехом. Во-первых, в самоубийстве лежит в корне грех отчаяния и ропота. Человек, который не доверяет Богу, человек, который думает, что на самом деле все, жизнь закончилась, выхода нет, он таким образом не верит в Божью волю, в Божье провидение и ставит себя на место Творца и таким образом пытается развязать ту ситуацию, в которой, может быть, он попал, запутался, не может справиться. И на самом деле вместо того, чтобы искать Бога, искать пути к Нему, он вместо Творца решает оборвать свою жизнь, которая есть дар Божий. Поэтому все, кто когда-то даже имел мысли таковые, все, кто когда-то даже говорил, не хочу жить, да что это за жизнь у меня, сегодня время пришло покаяться, отдать это Господу. Почему так важно раскаяться даже в словах и мыслях? Потому что слова и мысли о самоубийстве, о нежелании жить – это самая открытая дверь для демонов в нашей жизни. И когда бесы входят, они обязательно будут это вспоминать вам. В тяжкие минуты отчаяния они будут напоминать, пока они не доведут это дело до конца. Поэтому это может быть очень-очень опасным. Кто может быть еще виновным в грехе убийства? Может быть, тогда, когда он сам лично не убивает другого человека. Как вы думаете, судья, который выносит приговор человеку, заранее зная, что он невиновен, можно ли его назвать убийцей? Можно, да? Когда не хватает доказательств, когда не хватает действительно каких-то материалов, но может быть подкуплены, может быть из-за непрофессионализма, может быть по еще каким-то причинам, он выносит смертный приговор кому-то. Конечно же, это можно считать убийством. Люди, которые пособничают в совершении убийства, да, дают какую-то информацию, дают, может быть, приказы отдают, да, может быть, каким-то образом помогают или просто соглашаются, что да, вот этого человека надо убить, убрать и так далее. Это тоже считается убийством. Кто скрывает, кто дает, может быть, приют, кто пособствует, опять-таки, это тоже люди участвуют в пролитии чьей-то крови. Аборты, когда женщина совершает аборт, когда кто-то советует или мы советовали кому-то сделать таковые действия, когда мужчина принимает это, покрывает или всячески толкает женщину на аборт, когда человек находится в аморальном образе жизни, да, скажем так, когда он просто расфукивает свою жизнь, да, тратит ее понапрасну, может быть, отравляя ее алкоголем, наркотиками, курениями и различными пороками. Таким образом убивает и себя, и свое здоровье, и может отравлять жизнь окружающим людям, которые рядом с ним, да. Когда мы желаем смерти кому-то, когда мы посылаем проклятие точно так же, да, когда это наполнено злобой, ненавистью и так далее. Когда вот именно ненависть, давайте мы откроем 1 Иоанна 3:15. 1 Иоанна 3:15. И это убийство, скажем так, больше духовное, да, убийство человека через наши уста, всякий ненавидящий через наши пожелания, эмоции, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Вы знаете, когда-то давно я слышала такой случай, когда две соседки, имевшие рядом огороды или дачи, они что-то не поделили. Но одна женщина была верующая, а другая женщина настолько была возмущена, что та как-то там или посадила на ее участке что-то, или, в общем, сделала что-то неправильно. И она просто в такой ненависти посылала ей проклятие, так ругалась с ней. Вот эта сварка была. Но та женщина просто стояла, молчала и благословляла ее, да? Наверное, если бы она не была верующим человеком, то действительно проклятие такого уровня, они могли бы ее убить и уничтожить, да, и она бы не выдержала. Но так как она имела здравый рассудок, она имела веру, и она знала, что нужно делать в таких случаях, она просто благословляла эту женщину. Та же кричала, и настолько обида ее была велика, что этим криком и этим гневом она убила саму себя. У нее случился сердечный приступ, и она упала прямо на этом огороде. Вот, казалось бы, такая история, но она могла приключиться, наверное, с каждым из нас, не дай Бог, да. Но мы должны знать, что действительно, кроме телесного убийства, есть убийство через ненависть, да. Также совершается убийство духовное через соблазн и искушение, когда человек другой подвергается духовной смерти. И об этом говорит сам Иисус Христос. Давайте мы откроем Матфея 18:6-7. То есть, смотрите, мы с вами верующие люди, да? Кто-то больше знает Бога, кто-то меньше, но все считают себя верующими. И вот здесь говорится о том, что если человек, который еще есть младенец во Христе, да, может быть, сам по себе по возрасту еще молодой человек, да, или ребенок. И Господь говорит: кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И вы знаете, была на энкаунтерах, и люди очень часто исповедались, это говорила женщина, американка, чтобы не думали, что это с нашей церкви, да. И вот таким образом происходит ситуация: человек только пришел к Богу и уверовал. И в церкви находится человек зрелый, достаточно уже давно в Боге верующий, и он, будучи женатым, начинает к этой молодой верующей, да, в Господе, женщине конкретно, ну, скажем так, не приставать, но делать какие-то, оказывать знаки внимания. И в конце концов это доходит до того, что он просто объясняется ей в любви, соблазняет и говорит, просто называет ее разными именами, и говорит: ты просто моя Версавия, вот ты, как бы вот у нас ситуация, как у царя Давида. Она вовремя останавливается, опомнилась. Но она покаялась за это, она ушла из этой церкви. Но насколько рана была в ее сердце, потому что этот человек был достаточно мудрым, зрелым в Господе уже давным-давно. Так вот, как раз о поведении таких зрелых, верующих, кавычки, здесь и говорит Господь о том, что если такой человек, он подает соблазн, да, тому, кто слабее в Господе, кто, может быть, недавно пришел, да, горе этому человеку, горе, через кого приходит соблазн. И это может быть крайняя такая ситуация, но насколько мы подаем соблазн о том, чтобы через наше поведение неправильное, может быть, хулили церковь, хулили Бога. Сегодня будем об этом говорить. И смотрите, конечно же, нашими устами мы можем натворить очень много дел. И тогда, когда мы раним кого-то, когда мы действительно можем в гневе кому-то что-то сказать, мы можем действительно человека убить и телесно, и духовно. И вот я хочу вас спросить, да, такая ситуация. Можно ли сказать, что это убийство, когда человек, например, рассказывает другому человеку в гневе, может быть, что-то говорит, и тот человек огорчается, да? И знаете, люди разные бывают. Кто-то воспримет информацию очень близко к сердцу, да, и сердце его может не выдержать. Кто-то, может быть, пропустит это мимо ушей. Но Наверное, 100% можно сказать, что мы можем убить, если мы намеренно знаем, что этот человек чувствительный, что этот человек может не выдержать. Еще тогда, когда мы знаем, что у человека, например, у него больное сердце или там прыгает давление. И вот мы ему говорим раз, да, мы вываливаем на него какой-то негатив, и человеку конкретно плохо. Второй раз, да, третий раз, и человек может просто не выдержать и скончаться. Скажите, будет ли вина на нас за то, что мы, заведомо зная слабость человека и физическую, и душевную, да, что мы вот так вот его довели до такого состояния? Конечно же, это тоже можно сказать, это убийство словом, это убийство нашей не мудростью, но глупостью, это убийство жестокостью. То есть мы с вами, как христиане, мы должны понимать, что действительно наши слова, они должны быть словами благословения, что мы должны прощать, мы должны уметь мириться первые, мы не должны гневиться, мы должны творить добро даже нашим врагам, и об этом говорит Господь постоянно. Окей, но что говорить, когда касается дела войны? Вот ваше мнение, убийство на войне, как вы к этому относитесь? Что? Можно ли считать, что это убийство? Хорошо, когда призывают защищать родину, и ты вынужден стрелять, можно ли тебя за это посадить в тюрьму и подвергнуть тебя вот казнь за то, что ты стрелял в солдата с той стороны? Это убийство? Так убийство или нет? Окей. Когда происходит драка, и вы защищаете честь своей жены или девушки, и в драке вы неудачно ударили и убили человека, это убийство? Нет? А на войне убийство, когда защищаете родину? Так, это самозащита, да? Окей. Смотрите, когда действительно нас окружает банда преступников, да, и мы становимся на защиту своих близких, это действительно самозащита, и мы обязаны защищать своих ближних. И в Писании сказано, что мы должны даже положить душу за жизнь друзей своих, за жизнь ближних своих, да. Когда мы говорим о войне, и не поймите меня неправильно, я не оправдываю войну ни в коем случае, война – это, скажем так, это коллективная самозащита, правда? То есть, когда человек защищает свой народ, защищает свою землю, конечно же, на войне идут жертвы. Но на войне точно так же могут быть неоправданные убийства, когда убиваются мирные жители, правда? Когда убиваются дети, женщины, когда убиваются люди, которые не находятся как бы на поле боя. То есть в таком случае это уже преступные убийства, да? То есть или когда человек сдается, когда человек идет с поднятыми руками, он пленник, да? Когда его убивают, это неоправданное убийство, да? Не значит, что другие убийства оправданы, но это преступное убийство, да? Когда, опять-таки, убиваются мирные жители. И, конечно же, мы должны понимать вот эти вещи, но я бы сегодня хотела говорить, война здесь не происходит, я бы хотела говорить о более близких к нам вещах. И сейчас просто вот задаю вопросы, пишите себе где-то на полях, чтобы в конце мы могли приносить это в покаяние, хорошо? Окей, значит, ну, конечно, такие вопросы, не убивали ли мы кого-то злоумышленно? Непреднамеренно, может быть, да, не наносили ли ущерб, да, в драке, может быть, в ссоре, не подстрекали ли мы кого-то на физическую расправу, да, не вредили ли каким-то людям, да, были ли такие ситуации, дай Бог, чтобы все эти вопросы у вас были, нет, 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 были ли такие ситуации, когда мы кого-то оставляли без помощи, да, то есть человек нуждался, а мы оставляли без помощи. Не оскорбляли ли мы людей своей ненавистью, да? Может быть, желали им просто какие-то пожелания, да? Может быть, вообще вот именно в такой злобе были против кого-то, что сейчас мы вспоминаем, нам стыдно за эти вещи, да? насколько мы раздражительны. Вот мы будем говорить о раздражении. Раздражение на самом деле это, знаете, очень такой тяжелый грех. Раздражение. Не притесняли ли мы людей, о которых в Писании говорится, сироты, вдовы, да, люди, может быть, беззащитные, не доводили ли мы их до какой-то скорби просто, может быть, даже преждевременному уходу с этой земли? Насколько мы, если мы являлись где-то главенствующими начальниками, боссами, да, насколько мы относились с уважением к персоналу, да, к людям, которые работали на нас, да, то есть не нагружали мы их непосильным трудом. Мы знаем, что очень часто большие фирмы, компании, которые не имеют здесь заводов, фабрик, всякие там ГЭП, там Old Navy, которые используют труд подростков, детей, малолетних в странах Азии, они вот именно таким образом они зарабатывают свой профит, зарабатывают свой бизнес, да? Окей, не соблазняли ли мы кого-то своим неправильным поведением? Да, то есть своим действием, словом, может быть, что человек разуверился, человек, может быть, разуверился в Боге, в церкви и так далее. Насколько мы с вами оказываем милосердие ближним, да? Насколько мы можем сказать, что мы любим не только нашу семью, там, себя, да, но мы также расположены к людям, которые несут какое-то горе, какую-то тяжесть, помогаем ли мы им, да? Окей, насколько быстро мы примиряемся с людьми, которые враждуют против нас, которые находятся в противостоянии к нам, да? Если мы были где-то на медицинском поле, да, то есть в медицинской области, да, если кто-то занимался именно врачеством, оказывали ли помощь тогда, когда она нужна была, да? Не медлили ли мы в этом? Окей, следующий вопрос. Женщины, которые делали аборты. Аборт – это грех, аборт – это убийство. Да? Может быть, мы советовали кому-то, да, таким образом избавиться от ребенка. Может быть, давали кому-то рецепты, да, как можно сорвать беременность. Вот сделай то-то и то-то там. Да? То есть это тоже считается, что вы как бы участвовали, соучастники. Да? Мужчины, может быть, принуждали женщин к абортам, убеждали в правильности, что это правильное решение. Не позволяли мы себе обращаться жестоко с домашними животными, с домашними питомцами, вообще, может быть, с скотом, кто жил там в деревнях, да? То есть не наносило ли нам это какого-то определенного удовольствия? Может быть, в детстве, может быть, по дурости, по глупости, да? Окей, насколько мы относимся бережно к своей жизни, как к дару Божьему. Не сокращаем ли мы свою жизнь алкоголем, наркотиками, курением, да, может быть, блудом, да, может быть, излишним, знаете, вот это трудоголики, которые люди загружают себя работой так, что они уже просто измотаны, да. Окей, не было ли у нас мысли или фантазии пожелания смерти кому-то? Смерти конкретно, то есть нашим врагам, люди, которые принесли нам зло. Может быть, в сердце было желание просто отомстить или пожелать действительно после нанесенной обиды, чтобы этот человек умер, да? Окей, следующее. Неоказание помощи человеку, когда человек болен. Вы знаете, была такая ситуация, и она была по всем газетам, по интернету, значит, церковь, христианская церковь и дедушка, который является пастором этой церкви, значит, внук или внучка, я уже не помню, но заболел какой-то болезнью, и вместо того, чтобы вести ребенка в emergency, да, дедушка стоял в молитве. И вот это, знаете, супердуховность, то есть стоял, молился, ребенок все равно умер. И этого дедушку осудили, его дали ему какой-то срок, потому что на самом деле там не была такая проблема, что врачи не могли помочь. Но вот именно, знаете, не было вот этой мудрости и не было, как говорится, ну, я даже не знаю, как это назвать, но человек вот так вот из-за своего упрямства, этот ребенок ушел, да, этот ребенок умер, его осудили. То есть а мы будем говорить об этом, то есть не должно быть отклонений тогда, когда мы супердуховные, да, и мы не нуждаемся ни в врача, консультации, ничего, и тогда, когда мы полностью игнорируем духовную часть, лечимся только таблетками и микстурами. То есть должен быть баланс. Окей, давайте сейчас разбирать более подробно. Окей, в Откровении 21.8 сказано «участь убийц». Да? «Убийц – участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. То есть здесь как бы вопросов нету. Если человек не кается, если человек не пожелает раскаяться, то вот такая участь ожидает его. То есть мало того, что он умирает физически, но также ему приготовлена вот такая участь. Мы должны понять очень точно, что только Творец может отнять у человека жизнь, ни в коем случае не человек. И когда человек поднимает на кого-то руку, да, вот он на себя одевает роль Создателя, убивая своего ближнего, да. И когда человек лишает жизни ближнего, он отнимает у семьи члена, да, то есть там отца или мать или кого угодно, отнимает у общества также члена общества, который мог бы трудиться на благо страны там. Но самое главное, что, может быть, этот человек, он еще не получил спасения, и он таким образом уходит из этого мира. То есть нам всем есть, для нас, для всех есть воля Божья, да, определенные планы Бога для нас на этой земле. И когда кто-то вот эти планы вот так вот разрушает, это действительно действие дьявола просто, да. То есть в природе человека заложено вообще отвращение к убийству как таковому, да. И человек нравственный, человек, который знает Бога близко, да, он тяготится, и вообще для него это неприемлемо. Поэтому, когда говорят, что, знаете, люди, ну, верующий человек убивает, то есть это очень тяжело вообще понять. И на самом деле вот было страшное убийство, и это как бы проблема, особенно в славянских семьях, верующих семьях, да, тогда, когда вот неправильно истолковывается это, ну, как скажем, заповедь или повеление Павла в Ефесянам, там, где написано, жена да уважает мужа своего, да убоится мужа своего, да, да будет смиренной и так далее. Вот. И тогда, когда женщины, они скрывают насилие в семье. И в Миннесоте молодая девушка, которая имела двоих, по-моему, деток или троих, жена, мама, она ушла преждевременно с этой земли только потому, что муж, вот, он решил с ней расправиться, в порыве гнева он ее там убивает. Вот, и гудело все славянское комьюнити, об этом говорили и в американских новостях, Люба Савинок. На самом деле они оба с верующей семьи, то есть, ну, задается вопрос вообще, о какой вере может идти речь, если человек вот идет как бы и делает вот такой ужасный грех, убивает, причем убивает мать своих детей, убивает свою жену. И, конечно же, за любым убийством стоит дьявол. Когда человек совершает повторное убийство, да, то это уже можно сказать, что человеку и совесть его просто сожжена, он просто в руках сатаны. И, конечно же, Господь не хочет смерти грешника. Если человек, он кается, если человек действительно он раскаивается от всего сердца, Бог может помиловать, Бог может дать ему милость. Окей, напишите, значит, следующее, аборты. То есть аборт – это убийство во чреве, да? И оно ничем не отличается, что бы ни трубили сейчас все люди в этом мире и не говорили, что на самом деле это не сформированный человек, да? На самом деле это уже ребенок, он имеет душу, да, он реагирует. То есть одним дают родиться, а других вот так вот убивают во чреве мамы, даже не дав появиться на свет. И в этой ситуации в равной степени виновны и мать, и отец ребенка. Да? Очень часто как бы вину перекладывают на женщину, но очень часто мужчины не подталкивают женщину к этому, не оказывая должного содействия, не оказывая как бы расположения к этому ребенку, не принимая его как свое дитя. И, знаете, люди, которые способствуют абортам, то есть это медицинский персонал, и что говорить, греха таить в бывшем Советском Союзе, особо никто не просвещал, мы все такие были неверующие, да, и никто не задумывался, все думали, что на самом деле это просто кусочек мяса, И женщины шли на аборт и просто переносили это как обычную процедуру. На самом деле это есть убийство. Окей, следующее. Убийство по чьему-то приказу. Убийство по чьему-то приказу. Мы видим, что в книге Царств Авессалом отдал приказ отрокам своим и говорил: «Убейте, не бойтесь, я приказываю вам». Да? То есть какой бы ни был над нами человек, какая бы ни была власть, да, то это никоим образом не оправдывает. То есть мы с вами, как верующие люди, мы должны уважать начальство, власти, правительство, но не подчиняться, если это касается греха, если это касается совершения нарушения против заповеди больше. И Иоанна 15:13, вот эти известные стихи: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». У евреев есть такая, как пословица, они говорят: «Умри, но не убей». Да? Вот когда человека заставляют убивать кого-то, то есть они готовы на смерть, но не убить там просто как бы ни за что, потому что кровь та же самая прольется, да, то есть или он убьет кого-то, или он готов сам умереть. Но если он сам умрет, он умрет без греха. Если же он убьет кого-то, то, конечно же, это грех. Это грех. Окей, косвенное соучастие в убийстве. Каким образом косвенно? Когда человек, мы знаем, что и Павел когда-то косвенно участвовал в уничтожении христиан, да, и он говорит, что «я там стоял, одобрял убиение и стерег одежды побивавших его». Первого мученика Стефана, когда убивали, Павел, Савл, бывший, он стоял неподалеку и одобрял таким образом это убиение, то есть это практически, скажем так, бывший убийца, да, но мы знаем, что Бог помиловал его, явился ему, и он стал Божьим служителем. То есть тогда, когда люди каким-то образом прикрывают убийство, покрывают, да, держат какие-то там притоны, какие-то, может быть, убежища, да, другой вопрос, когда совершается непреднамеренное убийство, да, и в Писании, я не помню где, но там сказано пример непреднамеренного убийства. Человек, например, рубит дрова, и вот эта железная часть, стопорище, вот это вот, она слетает и нечаянно убивает рядом стоящего, да. Тогда в Израиле был такой закон, что за убийство, даже вот такое непреднамеренное, должна быть смерть. То есть тот человек должен заплатить своей жизнью за то, что он даже непреднамеренно убивает. И родственники погибшего могли мстить. И тогда в Израиле были такие своеобразные города-убежища, в которых мог скрываться человек, который непреднамеренно вот так вот убил кого-то, да? Но если он выходил за территорию этого города, то его родственники, значит, погибшего или кто там власти, они могли с ним расправиться. То есть он должен был до конца жизни жить в этом городе-убежище. Скажите, пожалуйста, примеры мне, может ли быть непреднамеренное убежище вот в нашей с вами современной жизни? Как вы думаете? Конечно, ДТП, да, самое первое. Это дорожно-транспортное происшествие. Мы часто с вами просто едем, и может ниоткуда возьмись, да, возникает пешеход или велосипедист, и мы видим, что это или может быть человек в алкогольном опьянении, он едет вот так, вот ты не знаешь, что от него ожидать, да. И вы знаете, просто молитесь, когда вы выезжаете на дорогу, чтобы не только вы ничего не нарушили, но также, чтобы вам не попадались вот такого плана люди, которые представляют опасность. Иногда я смотрю на этих велосипедистов, они настолько вот рядом едут вообще, да, возле нас, что это просто опасно. Или переходят улицу, и мы не ожидаем, и вот он взялся, ниоткуда не возьмись, берется человек. То есть это может быть, не дай Бог, чтобы это было в нашей жизни, но такая ситуация может возникнуть в современном мире, да, когда человек непреднамеренно кого-то может вот так вот сбить. Точно так же ситуации, которые... Еще пример, подумайте сами, вот, непреднамеренное убийство. О работе, когда... Знаете, говорят, ну, человеческий фактор, да, или может быть производственное какое-то, ну, нарушение техники безопасности, да, или что-то такое произошло. Конечно же, есть чья-то вина, что люди не проверили, но может погибнуть человек, да? То есть вот таким образом тоже. В госпитале во время операции, да? Но хорошо, если родственники добьются чего-то. Мне кажется, в Америке медиков судить вообще бесполезно, потому что за ними стоят очень сильные адвокаты, да? Но также может произойти тогда, когда люди косвенно создают опасность для жизни других, если они, например, являются там диспетчерами, там капитанами, там летчиками, пилотами, да, когда они невнимательны, неосторожны, может быть, что-то делают, какую-то ошибку допускают, да, и гибнет, например, целый самолет. Вы помните эту историю, когда летел самолет во Францию или из Франции, когда диспетчер, да, допустил ошибку, и отец одной из семей, которая там погибла, он приехал, он нашел этого диспетчера, и он его убил. Да, помните? Вы знаете, что сейчас... А? Да, он с России, но, по-моему, или с Чечни, или вот откуда-то с тех... Да, да. Знаете, что Голливуд сейчас по этой истории снимает фильм художественный даже. То есть это настолько всех как бы всколыхнуло. И вы понимаете, как тяжело судить этого человека, да? Там явно было нарушение, явно этот диспетчер сделал неправильно что-то, что этот самолет потерпел крушение, и вот этот мужчина, он потерял семью свою всю. Но опять-таки, я думаю, что если бы он был верующим, он бы никогда не пошел на этот шаг. Но, видно, настолько была велика и глубока его боль, что он решился вот отнять жизнь у этого диспетчера. Окей. И поэтому, конечно же, всякий верующий человек, который занимается, может быть, каким-то делом, от которого зависят жизни других, мы с вами должны быть внимательны и осторожны. И даже выезжая на дорогу, просто молиться, чтобы нам избежать каких-то опасных ситуаций. Да? Окей, следующее можете написать, но это больше относится уже к прошлому. Дуэли и поединки, да? Нам, как бы, когда мы литературу изучали, это преподносилось, что это защита чести, что это делали благородные люди. Но здесь человек совершает двойной грех. То есть он подставляет свою жизнь, выходя на дуэль, да? То есть он практически как самоубийца идет. И таким образом подставляет жизнь другого человека. Окей, а убийство в состоянии аффекта. Значит, когда человек разгоряченный, когда человек не сдержанный, да, и вот часто говорят, вот он убил кого-то в состоянии аффекта. И у меня такой, знаете, excuse me, вопрос, как бы, почему оправдывается это? То есть вот он настолько разозлился, что он убил и отнял чью-то жизнь, да. На самом деле он преступник уже задолго до того, как он взял в руки оружие, потому что он... уже в мыслях совершил этот грех, да, может быть, своей ненавистью, злостью, ведь в один момент он не мог возненавидеть своего соперника до такой степени. Скорее всего, что это было раньше. Точно так же часто там оправдывают, когда в состоянии алкогольного опьянения, может быть, сейчас не оправдывают, что человек как бы не соображал, да. Это не должно снимать ответственности с человека, потому что какой бы ни был у человека, знаете, припадочный характер, извините меня, какой бы он ни был, в каком бы опьянении, он все равно забрал жизнь чью-то. И мы должны понимать вот то, что касается нас. Если мы не сдержаны на слово, если мы с вами гневливы, если мы можем быть где-то просто жестокосердечны, да, говорить какие-то вещи, раздражаться, мы должны знать, что в этот момент, если мы даже с кем-то в конфликте, в ссоре, если мы отвечаем человеку тем же гневом, от нас отступает наш ангел-хранитель. Просто говорят, что у каждого человека есть ангел-хранитель. То есть мы сами себя просто в конфликте, если мы ругаемся и на тех же тонах говорим с человеком, мы себя просто обнажаем. Мы не знаем, что у того человека в уме, в голове, да? То есть никогда еще никто какими-то спорами, доказательствами никого не мог поменять. Мы должны уходить просто в сторону, ничего не доказывать, молиться, благословлять этого человека и не продолжать, не раздражать нашего соперника до такой степени, чтобы он причинил нам вред. Окей. Следующее. Напишите отношение к беременным. Почему так важно бережно относиться к беременным? Потому что женщина несет в себе двойную уже как бы ее жизнь и жизнь ребенка, которого она носит в чреве. И люди, которые, может быть, доводят беременных женщин до срыва нервного, да, когда женщина может это стоить угрозе выкидыша, да, тогда, когда будущая мама сама, может быть, не понимает и несет тяжелое бремя работы, и она работает до последнего, да, то есть это тоже определенный грех, она берет ответственность на себя, потому что она просто может не выдержать, да, опять-таки, если произойдет выкидыш, чья будет в этом вина? Только ее. Поэтому вот это начавшее формироваться просто душа, этот человечек, все в обществе, да, должны относиться бережно к беременным женщинам, и сама мама также должна это осознавать. Следующее, напишите, эвтаназия. Эвтаназия. Это сейчас очень как бы большой спор идет, когда намеренно тяжелобольных людей, как говорят, для облегчения их телесных страданий, их отключают от аппаратов, дают специальные лекарства, просто отравляют их и таким образом помогают им уйти с этой земли. Опять-таки, мы не по своей воле пришли в этот мир и не по своей уходим. И Господь забирает из этой жизни каждого человека тогда, когда он считает нужным, да? И на самом деле человек иногда, который проходит какое-то тяжелое поприще, болезнь, он может искать как никогда тогда Бога. Это не значит, что Бог наказывает его болезнями, ни в коем случае. Но, как правило, болезни приходят в результате греха, да? И когда люди вот начинают вмешиваться в этот процесс, когда люди берут опять-таки на себя роль Творца, да, роль просто Бога, чью-то жизнь обрывают, на самом деле это неправильно. Я как бы персонально против этого. И многие церкви тоже не поддерживаются этой точки зрения, хотя многие церкви, они все-таки, ну, особенно здесь, в Америке, они уже высказываются, что эвтаназия – это нормально, и, в общем, обрывание жизни, да, человека тогда, когда уже нету никаких шансов. Но мы знаем, что из комы люди выходят, да, и вот все больше и больше случаев об этом говорится, что люди даже в коме, они могут вернуться к жизни, они могут вернуться, и многие даже говорят, что они все слышали, что происходило вокруг них, но они были вот в этом состоянии, что не могли никак реагировать. Окей. Покушение или намерение убить кого-то. Это именно когда человек строит план кого-то убить. И по какой-то причине он не доводит это до конца. Но так как этот план уже практически у него был прокручен в разуме, то это можно считать, что это намерение, покушение на убийство. Это практически как убийство, потому что Господь нам говорит, что согрешает тот человек, который в мыслях своих уже допустил это. Да? Поэтому, конечно же, если мы кому-то желали зла и строили какие-то планы о злодеянии, может быть, когда мы еще не были верующими, нужно за это покаяться. И вы знаете, гражданским законом, может быть, это не наказывается, но по духовным законам все иначе. И в Матфея 15:19 сказано, что из сердца исходят злые помыслы и убийства. И вот когда человек строит мысли убийства, когда человек уже это все в разуме прокручивает, то есть это говорит о его неправильном состоянии сердца. Потому что если мы называем себя верующими, мы должны помнить, что Господь сказал: благословляйте врагов своих, прощайте тех, кто вам желает зла, тех, кто вас проклинает, прощайте и благословляйте. Ни в коем случае не мстите за себя, да, сказано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Окей, самоубийство. Мы знаем такой пример, самый яркий, это Иуда, да, Иуда пошел и удавился. И заметьте, что Иуда, он раскаялся, да, то есть он пришел в храм, бросил эти серебряники и сказал: предал я кровь невинную, да? Но, во-первых, никто не поддержал его в этом случае, да? Мы видим реакцию этих первосвященников, они говорят: а что нам до этого, да? Типа, ну и что, твоя проблема, что ты предал кровь невинную, да? То есть в этот момент действительно никто его покаяние не принял, это не потому, что Бог жестокий, Но, скорее всего, что этот человек, это не было действительно такое, знаете, покаяние от всего сердца, потому что или же дьявол уже настолько завладел его душой, что все равно после этого он идет и он повесился, да, то есть пошел и удавился. То есть самоубийство, которое совершается в сознании, продуманное, подготовленное, да, это на самом деле недаром. Многие, а вот в частности православная церковь, они не молятся и даже не разрешают самоубийц хоронить на кладбищах своих, да. То есть они не делают никаких служб, там, поминовений и так далее. Почему? Потому что самоубийство, оно считается одной из таких сильнейших грехов. И если мы видим, что за убийство существует прощение, за самоубийство нет. И, конечно же, бывают очень разные случаи, потому что человек может быть в помутненном сознании, человек может быть под влиянием там, наркотиков или лекарств, да, он забирает свою жизнь, да. То есть, может быть, действительно настолько дьявол его держит отчаянием, что он уже просто не выдерживает. Но, тем не менее, мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорила, что жизнь – это Божий дар, которым никто не может распоряжаться, кроме Творца, да. И когда человек забирает свою жизнь, он демонстрирует полный упадок веры. То есть он уже не верит ни во что, никакой надежды нету. И опять-таки это отступление от Бога. Отступление вплоть как бы своим поступком он вообще отрицает, что в Боге может быть какой-то выход, что в Боге есть какая-то милость, да, что Бог всемогущий, и он может что-то сделать с его ситуацией. То есть он полностью это все перечеркивается. И вот в этом перечеркивает, в этом и есть основная вина самоубийцы, да, что он как бы перечеркивает Божью благость, что он не только убивает в себе веру в Бога, но также он не понимает, во-первых, что рано или поздно все мертвые воскреснут и встанут на суд перед Господом. И как раз вот такого человека, который не успел ни покаяться, ничего, то есть он сам себя обретает вот на просто на суд и на муку, просто на муку, на вечную муку, да. Но опять-таки мы знаем с вами, что разные совершенно ситуации, мы не можем заглянуть, что происходило в последние минуты человека. И сейчас вы, наверное, слышали, что это сумасшедшие просто вот эти вот игры компьютерные, да, эти Blue Whale, эти голубые киты, которые там в России, я не знаю, на Украине насколько, то есть просто идет уничтожение подростков, детей, да, то есть поступают месседжи на телефон детям, что ты должен сделать то-то, 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 и как бы убить себя там и так далее, то есть и уже какое-то количество детей, которые действительно это делают. Конечно, за этим же стоит сатана, но опять-таки мы должны учить своих детей, мы должны учить своих внуков, насколько это опасные вещи, насколько вообще действительно, если ребенок поглощен просто действием всех этих компьютерных игр, то, конечно же, он не сможет противостоять вот такому демоническому давлению. То есть самоубийца – это есть Божье творение. Когда он забирает свою жизнь, он возмущается против Творца. Да? И опять-таки остаются сироты, остаются семьи без родителей. И поэтому, опять-таки, Бог строго относится к самоубийцам, и Церковь строго относится также к этому. И мы должны понять такую вещь, что на самом деле, да, все проходят испытания, но Иисус не обещал, что наша жизнь, она будет, знаете, в розовых шариках, все будет как бы гладко. И на самом деле, если мы какие-то вещи, какие-то испытания проходим, опять-таки, это для того, чтобы сформировался наш характер. Не потому, что Бог плохой, но потому, что наша основная жизнь – это будет жизнь в Царстве Божьем. И здесь, на земле, идет формирование нашего внутреннего человека, да, то есть будущего гражданина. Мы уже граждане неба, да, но многие вещи, опять-таки, это должны уйти из нас, мы должны просто с этим расстаться, и когда люди, они вот выбирают такой поступок, они выбирают просто путь вот так вот свои все какие-то вещи, испытания закончить, забрав свою жизнь, это неправильно. Это неправильно, потому что страдания на самом деле самоубийцы не прекращаются, но после смерти еще могут и усугубиться. Окей, желание самоубийства, даже если у вас были мысли, которые, слава Богу, как мы видим, вы все здесь не привели к завершающему концу, желание самоубийства. За это нужно покаяться, потому что, как я сказала, источник этих греховных мыслей – сатана, да, хоть кого-то убить, хоть себя. И поэтому даже одно принятие таких мыслей на короткий срок, оно позволяет им укрепиться в нашей жизни, да, и открывает просто нашу душу для действия демонов. Да, и получается, что наш ум, сердце, оно просто идет уже по этому пути, и вот эти вот мысли, надо просто от них отречься, покаяться, и пока покаяния нету, это есть легальное право дьяволу действовать в нашей жизни. Окей, когда люди манипулируют и пугают других, да, говорят, да я там себя убью, да я там удавлюсь, да я не буду жить, да, на самом деле здесь и эгоизм, и контроль, и манипуляция, да, он, может, никогда это не совершит, но если мы, может быть, говорили эти вещи, это тоже неправильно не по отношению к нашим близким, не по отношению к нашей жизни, потому что враг-дьявол может это подслушать и потом просто использовать это против нас. Окей, соучастие и молчание о готовящемся преступлении. Есфири, ее дядя говорил, если ты промолчишь в это время, ты и дом отца твоего погибнете. Когда человек подозревает, что готовится какой-то план, что готовится убийство, да, если есть покушение на жизнь кого-то, он должен предпринимать действия, он не должен молчать, да, и потому что чем раньше это сделается, тем больше шансов предупредить это. И, конечно же, когда это особенно касается невиновного человека, это особенный грех, когда человек это покрывает и умалчивает, может быть, он находится в родстве с этими людьми, может быть, это высокостоящие люди, да. И мы знаем вот эти лихие 90-е, когда люди отстреливались, когда были все эти бизнесмены, мафия и все вот это вот, когда люди погибали, умирали действительно. И люди боялись возвысить свой голос, потому что могли лишиться жизни запросто. Окей, то есть напишите теперь подстрекательство, да? Мы знаем, что дочь Иродиады, Соломея, она требовала в награду от Ирода головы Иоанна Крестителя, да, и по ее настоянию царь вот совершил это убийство, которое вначале не думал совершать, но вот так Иоанн Креститель был убит, да. Вы знаете, в некоторых случаях подстрекатель, он бывает виновнее, чем сам убийца, потому что он насилует чужую волю, потому что он насилует чужую совесть, да, вовлекает другого человека в свои мысли, вот в этот страшный грех, и когда идет вот это подстрекание, да, или иногда, знаете, там, как это там, ну, на Востоке особенно, это дело чести, совести, отомстить, да, то есть, когда родственники просто вот заставляют отомстить там кому-то, да, за какую-то обиду, то есть, это ужасные вещи, это действительно, это то, что делал дьявол, когда Каин убил Авеля, это то, что он сделал в Эдемском саду, и мы должны, конечно, об этом знать, если мы, не дай Бог, просто будем знать какую-то информацию или кто-то что-то будет говорить, быть очень осторожными. Окей, напишите, пожалуйста, гнев, ярость, вспыльчивый характер. Очень часто люди говорят, ну вот я такой гневливый, ну вот я такой вот просто заводной, с полоборота заводится. Вы знаете, когда я говорю вообще, это когда я слышу от верующих людей, можно дальше ничего не продолжать, потому что если мы с этим не боремся, какие мы есть верующие, если мы оправдываем свой характер, свою вспыльчивость, свою резкость вот тем, что вот я такой, как я есть, да, как я слышала, просто одна душа говорила, что вот я есть такой, и Бог меня таким как бы любит, да. Это неправда на самом деле, потому что эти вещи, это все, опять-таки, имеют корень в дьявольском характере, нисколько не в характере Господа. И если мы с вами решили преобразовываться в Его образ, в Его чувствование, то с этим нужно бороться. Почему это так опасно? Потому что на самом деле, когда человек вот, имеет такой характер, да, когда человек гневливый, когда человек в ярости, обязательно рукоприкладство будет рядом. Обязательно. И человек может ударить, человек может нанести побои ребенку, ближнему, да, который есть отражение образа Божьего, который является, опять-таки, Божьим творением. То есть это действительно как спичка, которая зажигает большое пламя, да. И если мы вот с этим не сражаемся, да, если мы действительно в порыве гнева там можем кого-то толкнуть, кого-то ударить, это очень-очень опасно. Это тревожный звонок, с которым нам нужно бороться, которым нужно просить помощи, молитвы и просто действительно нашу вот эту вот плотскую натуру усмирять. Окей, оставление без помощи человека раненого, да? Ну что значит раненого? Мы знаем с вами вот этот вот пример известный, притча о добром самарянине, когда когда человек был ранен, побит, и рядом с ним прошел священник, с ним рядом прошел учитель Слова Божьего, левит, да? Никто из них не оказал помощи раненым. Только оказал, скажем так, человек, который считался в Израиле язычником, самарянин, только он помог ему, да. И опять-таки, когда мы делаем что-то нуждающемуся человеку, мы делаем это Господу, да, и Господь сказал, что кто даст чашу воды, да, кто накормит, кто посидит в темнице, да, в больнице, то есть это делаете вы мне, да. И вот мы смотрим, когда эту ситуацию, эту притчу, да, то есть два представителя священства, левит и священник, казалось бы, такие духовные люди, но они прошли мимо, да, прошли мимо. То есть, опять-таки, одним из главных черт христианства всегда являлось милосердие, любовь, помощь, да, то есть вне зависимости от его религии, пострадавшего, пола, возраста и так далее. Следующее. Такой интересный пример, знаете, когда люди, например, они или водители, или шоферы, или они проводники, да, и на самом деле они ведут кого-то, или показывают дорогу, или везут, или создается вдруг опасность на море и бросают таковых людей. То есть если они берут кого-то под свою ответственность, они за них ответственны. И вы знаете, я, например, часто слышу такое выражение, ну, ты Сусанин завел там куда-то, да? А вы вообще знаете историю Сусанина? Кто-то слышал? Нет? Учили в учебниках? Да. Да, да. Ну, это может быть немножко другая ситуация, но оказывается, наследник семьи Романовых, он, значит, отдыхали они там в какой-то деревне, и пришли захватчики, польско-литовские, как бы, это была армия, и они хотели найти именно наследника царского престола. И этот Иван Сусанин, он был вообще самым обычным крестьянином, он был из какой-то там деревни близлежащей, он знал дорогу, где отдыхал, значит, вот там царь или что, но он их завел так, что, значит, он не допустил, чтобы они пришли туда, да, и когда они об этом узнали, то они просто над ним очень зверски расправились, изрубили его в кусочки и так далее. То есть, и вот поэтому говорят, что ты водишь, как Сусанин, да, Иван Сусанин завел. Он действительно их завел не туда, куда надо, но это немножко другая история. На самом деле, если мы действительно кому-то что-то как бы обещаем, везем, мы берем таких людей под свою опеку. Окей, когда, опять-таки, летчики, там, машинисты, водители, они исполняют свою обязанность, они, например, неправильно что-то делают, засыпают или бывают пьяными, да, то таким образом они тоже подвергают опасности людей, за которых они держат ответственность. Окей, следующее, напишите, пожалуйста, неоказание помощи медицинской. Мы с вами знаем, опять-таки, в нашем бывшем Советском Союзе, может быть, мы еще застали то время, когда уже медицина вроде бы была бесплатной, но бесплатно тебя уже никто не лечил и не спасал. И было такое время, когда нужно было действительно платить, только платить. Сейчас я не знаю, там, в каком это все процессе, есть ли там страховка, но на самом деле люди, которые неимущие, они не могут получить должной помощи. И были такие случаи, когда медики, врачи оставляли людей без помощи, да. Я вот не знаю уже, как бы, или, я не знаю, Олег читал этот стих или что, история врача, нет, или это просто я слышала историю, нет, я, наверное, читала где-то. История врача, который работает, значит, там, в скорой помощи, на вызове привозят мальчика и говорят, что, значит, мальчика сбила машина, мальчик на велосипеде. И он говорит, значит, это я читала где-то, и он говорит, что, типа, кто будет платить? Они говорят, мы не можем найти родственников, не знаем, кто это и что, как бы. Ну, надо срочно делать операцию. Он говорит, пока не найдете, кто будет платить, как бы операция не начнется. И вот так вот он отказывается, время идет, тикает, и они уже говорят, что ребенку плохо, и он выходит в коридор и видит, что это его сын. И он ребенка не спасает. То есть вот так вот, вот эта вот жестокость оборачивается против самого же этого человека. То есть, конечно же, в книге неканонической Библии в Сираха написано «почитай врача честью по надобности в нем». Да? То есть врачам, конечно же, нужно тоже обеспечение и благословлять их, да, но и врачи также, они должны заботиться о людях, и милосердие врача никогда не должно быть затуманена жаждой к деньгам, да? Поэтому промедление в лечении, в оказании помощи, это тоже как убийство считается, или небрежное лечение. Небрежное лечение, опять-таки, про американскую медицину лучше не говорить, потому что у меня сразу начинаются такие не очень хорошие мысли, но многие операции в Америке делают тогда, когда их совершенно не нужно делать. Да? Я, например, читала статью, опять-таки, все завязано на деньгах, читала статистику, что номер один по операциям, которые очень часто не нужны, это является кесарево сечение. То есть очень часто, чтобы женщина, как бы они уже и не напрягаются, ну, всех кесарят подряд и все. Точно так же, например, удаление желчного пузыря. Очень часто у нас там делают, там дробят камни, там еще что-то. Здесь вырезают полностью желчный пузырь, то есть камни никто не убирает. То есть, опять-таки, потому что все завязано на деньгах. Я когда-то оказалась чуть ли не жертвой этого, потому что они меня 3 дня уговаривали вырезать этот пузырь. А я 3 дня просто пила воду, молилась, постилась. И все это, слава Богу, этот приступ прошел, но у них вот действительно вот эти вот операции, они как бы являются вообще на первом месте и очень прибыльными. Поэтому вот это вот неправильное, небрежное лечение, да, тогда, когда люди идут за деньгами больше врачи, чем за помощью человеку, то есть как бы никто особо не заботится здесь ни о профилактике, ни о как таковом здоровье людей, но... Как мы знаем, часто подсаживают просто на лекарства, на наркотики и делают вот эти ненужные операции. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста. Я уже здесь как бы бегу. Тогда, когда врачи скрывают возможную смерть человека, да, но здесь не скрывают в Америке, говорят сразу, потому что мы, как верующие люди, мы должны помочь подготовиться человеку к встрече с Творцом, да, с вечностью. Может быть, человеку надо покаяться, может быть, человеку нужно исповедь, причастие, да. То есть мы не знаем, может быть, Господь продлит дни его жизни, но когда это скрывается, знаете, и врачи лечат, продолжают делать вид, что все хорошо, на самом деле нехорошо, это тоже неправильно. Тогда, когда человек попадает под грубое отношение, опять-таки, медицинского персонала, тогда, когда люди, может быть, не совсем в своем рассудке, да, и мы знаем, что в Америке, опять-таки, это очень много, все эти болезни, Альцгеймера и так далее, и где-то пару месяцев назад интернет взорвал там вообще клип, значит, старая бабушка, я так поняла, больная Альцгеймером, и она как бы, ну, в доме престарелых или что-то, и вот что-то она там или рассыпала, или что-то такое, как бы, или кот ее там что-то сделал. Но факт тот, что конкретно на камеру снимается, на камеру скрытую снимается, как ее каргивер просто вот бьет, лупасит конкретно. Она сидит такая, как Божий одуванчик там в кресле своем, и она ее бьет до такой степени, что вообще, то есть вот такое жестокое отношение, да, к человеку, к пациенту, к тому, за кем, может быть, нужен уход и так далее. То есть люди, особенно, может быть, не совсем в своем уме. То есть когда над ними издеваются, когда издеваются над беззащитными людьми, то это действительно как косвенное просто приближение смерти такого человека. Окей, дальше. Халатность в обращении с опасными предметами. Сколько вообще вот происходило стрельбищ вот этих, когда дети, подростки брали оружие. Очень часто оружие не хранится под замком. Очень часто оружие в каждом доме, там, в втором, в американском, да. И когда с неосторожностью хранят эти огнестрельные оружия, там, взрывчатые вещества, да, может быть, держат какие-то ядовитые вещества. И вы знаете, опять-таки ответственность на ком? Ответственность на тех, кто имеет лайсенс для хранения этого, да. Точно так же, я когда имела детский сад, то очень важно было держать все режущие предметы, все химические вот эти вот cleaning supplies, все под замком. И есть такой веб-сайт, на котором можно просмотреть инспекции всех детских садов. И знаете, я смотрела просто для интереса, и смотрела, сколько нарушений вообще в детских садах. Как страшно своего ребенка отдавать просто кому-то. Потому что, значит, в одной там инспекции написано, что все ножи там колющие, режущие лежат, шкафчик не закрывается, ребенок может залезть. Там у другой там под раковиной стоит там блич, там хлорка, все это тоже открыто. И вы думаете, их лишают лайсенса? Нет. То есть им как бы дают эту бумагу, но на самом деле вот риску подвергаются действительно детки, которые ходят в такие сады. Окей, следующее. Язвительные слова ближнему, угроза убить его. В Библии сказано, удар языка сокрушает кости. Как я уже вам говорил, этот пример, что на человека, особенно восприимчивого человека, наше слово может убить действительно, да? То есть слово можно убить, слово можно благословить. Знаете, когда человек еще находится, вот говорят, в состоянии аффекта, но это, наверное, состояние дьявола, да? Раздувающиеся ноздри, да? Он краснеет, белеет. Кто-то был таким когда-то, нет? Может, кого-то видел? Вы просто чувствуете, что от человека идет злая какая-то вот энергия, злой дух какой-то, да? И когда вот он просто вот действительно он готов на тебя напрыгнуть уже, да? И когда нам Господь говорит, что да, действительно, мы должны любить наших ближних, благословлять. Если мы таковые, друзья, нам нужно с этим что-то делать. Если рядом с нами таковой человек, просто уходите. Уходите от него, не пытайтесь с ним спорить, что-то доказывать, благословляйте, молитесь, потому что такой человек может быть опасен. Окей, дальше. Сюда же относится ненависть, да? 1 Иоанна 3:15, мы уже говорили, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Есть человека-убийца. Жестокость – это черта характера, когда человек, ну, как говорят, знаете, идет по трупам, да? То есть, опять-таки, этот человек, ему свойственно доказывать свою какую-то значимость, специфичность, да, но этот человек, он непримирим к другим, он непримирим к грехам других, ему нужно, чтобы только его признавали, его мнение, и он жесткий человек. Опять-таки, это идет от гордости, от самоуверенности, и жестокий человек, он обычно человек фанатичный, это человек, он задиристый, этот человек, он просто совершенно не может мириться, да, ни с чем, ни с какими, может быть, какими-то отклонениями других людей, свои он не признает, и жестокость, она очень часто, она приводит к ишемической болезни сердца, да, то есть человек жесткий по натуре своей, он, как правило, его сердце не выдерживает, и может быть проблема, и инфаркт, и инсульт, и так далее. Окей, следующее, риск жизни, неоправданный риск жизни. Сколько сейчас ради того, чтобы поместить фотографии там на social media, да, там люди, я не знаю, делают, ну, какие-то ненормальные прыжки, да, лазят там на небоскребы. Это сейчас просто вот молодежь, я смотрю, ну, даже наша молодежь там, да, с Украины, с России едут куда-то, залазят на эти здания, делают эти дурные селфи, потом это ставят, набирают лайки. Ради чего? Ходят, я видела, ну, вообще там по краю просто вот этих вот очень высоких зданий, да. Может быть, опять-таки, ну, какие-то просто там превышение скорости, гонки и так далее. Опять-таки, все это ради славы, ради тщеславия, да, то есть люди наполнены тщеславием, гордостью. Может быть, ради денег, ради спора какого-то. Но что они делают? Они играют своей жизнью просто как знаете, как жонглируют ею, да, то есть Бог дал им этот дар, чтобы они выросли, чтобы они родили детей, да, чтобы внуки были, то есть чтобы они пришли к Господу, а они этим бесценным даром вот так вот играют, кладут его на алтарь мамонны. Окей, следующее, очень близко нашему славянскому человеку, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, так и напишите себе. Человек, который садится в алкогольном опьянении за руль, он совершает два греха – и убийство, и самоубийство, потому что он подвергает свою жизнь и подвергает жизнь окружающих людей опасности. Поэтому, если вы рядом, ни в коем случае не позволяйте таковому человеку садиться за руль. Не позволяйте. Потому что, не дай Бог, если он что-то совершит, чтобы вы себя потом не корили всю жизнь, вплоть до вызова полиции, вплоть до того, чтобы связать его и никуда не пускать, но человек пьяный за рулем – это ужас, это кошмар, чтобы этого не было. Поэтому всячески препятствуйте этому. То же самое касается препятствий, когда идет какая-то драка, когда какая-то разборка. Насколько вы можете, не будьте безразличны, но пытайтесь всячески остановить насилие. Окей, напишите «пьянство и наркомания». Они сокращают жизнь скоропостижно, да? Сокращают или вообще обрывают. То есть любая зависимость, сказано, против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. То есть пьянство и наркомания сами по себе, они сокращают жизнь человека, но также они могут сокращать жизнь те, которые окружают таких людей, да. То есть люди приносят вред всей семье, да, вся семья от этого страдает. Окей, напишите следующее. Лечение экстрасенсов, колдунов и бабок. Вот эти все народные целители, их услуги, они все сатанинские, они все идут из темного царства, да? И, как правило, возникает какое-то, после их услуг возникает какая-то помощь, какое-то облегчение. Но на самом деле это все видимость исцеления, потому что потом действительно приходит расплата, и таковые люди могут заболеть еще больше. Но таким образом они просто обрывают свою жизнь, вернее, сокращают количество своих дней. Сокращают. Окей, следующее. Пренебрежение духовными методами лечения. Я вам сказала, что есть две крайности, когда люди сидят только на лекарствах, или тогда, когда только как бы в духовных вещах, и эта супердуховность может отнять даже чью-то жизнь, да? Но тогда, когда пренебрегаются духовные методы врачевания, мы видим, что Писание говорит, «Сластраждет ли кто из вас?» Иакова 5, 13, 14. «Пусть молится, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним». Окей? То есть во время болезни человек, он должен обязательно искать Господа, он должен исследовать свою жизнь, да? И мы понимаем, что часто болезни, они приходят действительно как результат греха. То есть, ну, кого обвинять, если человек прокурил, например, всю жизнь и в конце зарабатывает рак легких, да? Кого обвинять, если человек жил, например, в гомосексуализме, зарабатывает СПИД, да? То есть, дай Бог, чтобы этот человек действительно встретились люди в конце их пути, кто-то рассказал им о Господе. Но я как бы беру такие, знаете, может быть, крайние случаи. Но на самом деле очень благотворно сказывается на физическом исцелении приближение к Богу. Да? Человек может получить исцеление, человек может исследовать свою жизнь, покаяться, принять причастие, да, то есть читать Слово, и он может получить исцеление. Поэтому очень важно нам как бы всегда быть рядом с людьми, которых свалила болезнь, да, которые действительно сейчас находятся в немощи. Окей, дальше. Напишите, пожалуйста, нанесение увечья ближнему или самому себе, произвольное или злонамеренное? Нанесение увечья. Про такое увечье недавно просто, ну, это ужасные вещи, да, но это, опять-таки, отклонение, все это связано с исламом и так далее, и вот в Детройте здесь то самое настоящее увечье, издевательство было обнаружено врач, которая работала в системе Генри Форд, вот это вот System Hospital, которая делала есть такие отклонения в исламе, там, где делается обрезание не только для мальчика, но и для девочек тоже. И она делала вот это вот ужасное просто, я не знаю, как увечья, скопление, привозили девочек там с других штатов. Молодая женщина, врач, делала это все там в своем медицинском офисе, да, то есть просто действительно вот такое вот издевательство. И второго врача сейчас точно так же нашли. То есть, опять-таки, любое увечье, чем бы оно как бы не мотивировалось там религиозными какими-то знаниями, или, может быть, люди, у них страсть к риску, да, и вот они лезут там на гору там без должной там какой-то страховки, да, скалолазание там, все что угодно там, я не знаю, когда они рискуют вот так своей жизнью или чьей-то, таким образом они подвергают жизнь опасности. Подвергают жизнь опасности и грешат против вот этой вот шестой заповеди. Окей, предание слабого человека в руки сильного. В притчах 30:10 сказано: «Не злословь раба пред господином его». Знаете, когда мы видим, что слабый беззащитный человек, он подобен часто ребенку, да, и слабого человека, предание слабого сильному, да, может носить просто нравственный характер, потому что иногда бедный человек, он не может за себя постоять, и вот его предают в руки богатого, который может его обидеть, и ему нечем как бы защищаться. Человек может быть слабый, может быть малодушный. Вы знаете, мы должны помогать таким людям все равно, должны просто каким-то образом оберегать их, да, потому что если человек не может за себя постоять, себя защитить, то мы должны быть рядом. Окей, следующее. Я просто смотрю то, что мы должны именно. Напишите, пожалуйста, те, кто имеет домашних животных. Ну, я так думаю, у нас у всех маленькие собачки, которые тявкают, да, вот у кого есть. Но вы знаете, недавно, напишите так, нанесение вреда ближнему через, там, через домашних питомцев, через собаку или других домашних животных. Вот обычная история, как бы недавно совсем, значит, женщина гуляет в парке с собакой, и, значит, мальчик едет на велосипеде, эта собака набрасывается, кусает его за ногу, и она уходит как бы с этого места преступления, скажем так, и потом тетя этого ребенка, она пишет там на Фейсбуке, обращается: в таком-то парке гуляла такая-то женщина с такой-то породой, пожалуйста, кто знает координаты, откликнитесь. То есть если мы имеем домашних питомцев, мы полностью несем за них ответственность. И если они кого-то ранят, если они там без поводка, это все должно быть нашей ответственностью. Уж ни в коем случае не скрыться подло с места такого преступления, но держать ответ за это, да? Окей, следующее, вот напишите такое. Быть осторожными, когда ты болеешь инфекционной болезнью. Каким образом, да? У нас часто, опять-таки, знаете, мы такие супердуховные. Чем бы я ни болел, как бы я там ни кашлял, может быть, я там всю ночь возле унитаза рвал, но я пойду в церковь. Друзья, давайте мы будем такими, знаете, нормальными людьми, да, без супердуховности. Если мы болеем, если это касается работы и церкви, то мы должны просто понимать, что мы, может быть, и придем, и примем причастие, и за нас помолятся, и мы получим исцеление, но мы можем заразить других людей, да. То есть просто вот когда мы действительно так думаем, да даст нам Господь мудрости, да даст нам Господь мудрости. Окей, продажа или как бы принесение в дар несвежего, несвежих продуктов, вредных здоровью. Вы знаете, когда часто люди дарят что-то или готовят из какой-то не очень качественной пищи, не очень качественных продуктов еду, это вот подобно тому: «На тебе, Боже, что мы не негоже», да? И, знаете, мне было очень приятно, когда вот после Пасхи, с прошлого воскресенья, люди звонили, ну, в частности, кто не всегда ходит в нашу церковь, да, но благодарили, какой вкусный был обед. И у меня просто сердце радовалось, что действительно вот, ну, для церкви наши сестры постарались и приготовили вот так очень вкусное все и свежее. Поэтому, пожалуйста, особенно в Дом Божий, если вы приносите, готовьте все самое лучшее. Вот как для Господа, знаете, когда остаются какие-то продукты из пайков, проверяйте обязательно даты, ни в коем случае, чтобы не было просроченное. Потому что представьте, какая будет просто репутация у нашей церкви, если мы кому-то эти продукты потом дадим, человек отравится, знаете. То есть, опять-таки, чтобы не было вот поношения на Бога, на церковь, что там люди как бы жлобы дают то, что им не надо. То есть в этом плане мы должны просто стараться быть очень осторожными. Окей, напишите «крайнее изнурение себя тяжелым трудом». Знаете, говорят, всех денег не заработаешь. И опять-таки, наше тело – это храм Духа Святого. Если мы не получаем достаточно сна, достаточно отдыха, если мы питаемся плохими продуктами, да, мы укорачиваем свою жизнь. Если мы работаем в таком рвении просто, да, что нам не остается времени ни на что уже, ни на семью, ни на церковь, ни на заботу никакую, ни о себе, ни о ближних, таким образом мы просто действительно укорачиваем свою жизнь. Да? И мы должны понять, что здоровье – это богатство тоже, данное Богом. И когда, знаете, может быть много денег, но когда уже нет здоровья, а зачем эти деньги надо, правда? Поэтому, опять-таки, не изнурять себя, не работать так, чтобы уже падали все, да, но иметь в этом плане баланс. Напишите такую вещь, пожалуйста. Нарушение сна без нужды или по неосторожности, чьего-то сна. Знаете, я слышала такую проповедь, была проповедь, по-моему, что-то такое про себялюбие, про эгоизм. И один пастор каялся в такой вещи, что он поговорил со своей женой, прежде чем готовиться к проповеди, он говорит: «Дорогая, вот ты видишь во мне какие-то эгоистичные черты? Вот скажи мне, да?» Она ему там написала целый список. И что интересно, я заметила, значит, в этом списке было следующее. Для нее это было, как бы, знаете, очень таким большим огорчением, когда он приходил в спальню, где она спала, и, значит, там хлопал ящиками, дверями, включал свет там, да, или же, например, она спит там на выходных, может быть, попозже, он включает телевизор, смотрит на всю. Вы знаете, на самом деле, во время сна наше действительно тело отдыхает, и душа, и мы как будто, вот знаете, уходим с этой реальности. И когда вот рядом такой, знаете, себялюбивый, эгоистичный человек себя вот так вот нагло ведет, он таким образом, может быть, когда-то вас будили так, что вы вскакиваете, ваше сердце бьется, как у зайчика. Было такое, что вот кто-то вас разбудил, и как бы вообще человека просто шок. То есть таким образом нельзя подниматься вообще, это очень вредно. Но когда рядом кто-то вот это делает, да, без всякой нужды, там, поет песни, слушает музыку, да, даже не думая, что он тревожит сон близкого человека, да, то такое поведение нужно изменить. Если вы это делали, да, без всякой нужды просто, если вы так себя вели, нужно покаяться. Окей, напишите, усвоение в себе угрюмого характера, обнаружение, да, унылый дух сушит кости, да, и вот это уныние, это действительно, это начало может привести человека к неправильным поступкам, отречению от веры, от Бога, самоубийство, все что угодно. Это очень как бы серьезная вещь. Притчи 17:22. То есть угрюмый человек, он на самом деле, он вредит сам себе, он укорачивает свою жизнь. И Серафим Саровский говорил такую вещь: люди, будьте как солнышки. Вот я к вам обращаюсь, братья и сестры, будьте как солнышки, да, светите, светите просто пред Господом. В Писании есть очень много выдержек, когда Господь говорит, что «придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, да, возложите все заботы на меня, возложите все свое бремя на меня». Он же не врет, правда, когда так говорит, потому что Господь никогда не лжет. Но тогда действительно, когда мы сами это все пытаемся нести, поэтому и приходит это уныние, которое укорачивает нашу жизнь. Окей, напишите, пожалуйста, еда без ограничений. Еда нужна для того, чтобы мы поддерживали нашу жизнь, да? Но иногда часто люди едят до такого переполнения своего желудка, что на самом деле они доводят себя до серьезных болезней. Вот неправильное именно неправильное поведение в этом плане, да, это может убивать человека. И мы говорили раньше о том, что есть действительно тогда человек, когда ест очень много, тогда, когда он ест только изысканную пищу, это также является ненормальным, да, но тогда, когда идет, когда человек переедает. Окей, напишите следующее также. Употребление в пищу идоложертвенного. Вот интересно, да, идоложертвенное. Я хочу вам сказать, что практически все религии, да, кришнаиты, буддисты, мусульмане, они всегда, когда готовят, если вы идете в индусский ресторан или в арабский ресторан, да, обязательно молитесь перед едой, обязательно. Когда вы покупаете в арабских магазинах мясо, вы, наверное, можете заметить, что там написано «халал мит». Что такое «халал» или «халал», я не знаю, как точно сказать, но это мясо, которое посвящено Аллаху, то есть оно промолено мусульманским служителям, да, и вот это мясо пускается в продажу, или в ресторане оно готовится, обязательно благословляйте. Да? Ну, лучше, как бы, может быть, даже вообще не брать. Точно так же кришнаиты, буддисты посвящают Будде, посвящают Кришне, да. То есть вот эти вот, действительно, если вам приходится кушать таковую пищу, обязательно молиться, асад обязательно молиться. Если вам приходится кушать в ресторанах или, может быть, в каких-то барах, там, где идет стриптиз, да, опять-таки, этот дух просто блуда, который там пребывает, он воздействует. Поэтому это, знаете, попутно тому, как Соломея, дочь Родиады, танцевала, и когда это закончилось, вот так вот, убийством Иоанна Крестителя. То есть все эти развлечения, да, все это просто, что происходит в таком, в блуде, в грехе, лучше там не питаться однозначно. Окей, напишите следующее. Пренебрежение здоровьем, ну, питанием, это все здесь, опять-таки, чистоплотностью, гигиеной и так далее, закаливание своего тела. Кто-то сказал следующую такую пословицу, да, душу сравнивали с седоком, а тело человека с ослом, который везет всадника. Если осел будет болен и ослаблен, то не может вести всадника по определенному Богом пути. Поэтому человек должен держать своего осла или тело в здравии, в крепости, да, закаливать и хорошо его питать. Окей, напишите следующее. Чрезмерная изнеженность. Иногда, знаете, настолько чувствительные люди, мы не поедем там кемп куда-то, потому что мы не можем спать на этих кроватях, мы можем спать только дома. Мы не можем спать на этих подушках, мы свои подушки возим с собой. Знаете, я вот думаю, интересно, как первые апостолы, у них там сумочка одна это была, и шли, и заевангелизировали всю Малую Азию, потом весь мир, да, и в конце концов погибли за веру. И мы вот так вот уже, знаете, если какая-то там конференция или какое-то служение, или куда-то надо ехать, для нас это большая проблема вообще сменить наш образ жизни. Но мы должны не только внутренне, но и внешне быть готовы к перенесению любых забот, любых трудностей. И просто тренировать свою жизнь, свое тело. Окей, следующее. Небрежение о животных, да? Это тоже Божье творение. Это тоже Божье творение. И, конечно, просто очень тяжело видеть, когда ставят с приютов, с шелтеров домашних животных, которых кто-то бросил, издевался и так далее. То есть это, конечно, ужасно, потому что на самом деле, когда люди, может быть, получают от этого какое-то развлечение, да, то есть это уже просто twisted mind, то есть это неправильное что-то происходит в голове этого человека, да. И опять-таки хочу, чтобы вы уяснили, что в каких случаях оправдывается убийство. Оно не то, что оправдывается, но человек может не понести наказание тогда, когда это была самозащита, тогда, когда он защищал просто чью-то жизнь, здоровье и так далее, и когда это идет защита своей земли, когда это идет защита Отечества, то есть в этом плане. Все остальное мы не имеем права отнимать чью-то жизнь. Мы не имеем права убивать людей словесно, физически, духовно уничтожать их. Даже при поднесении каких-то негативных новостей. 100 раз подумайте, как это сказать человеку, чтобы этот человек, он просто не был разрушен, чтобы он не был действительно поражен вот этими словами. Пожалуйста, встаньте, давайте мы выйдем все сюда, сейчас будем молиться. Просмотрите свои списки, если вас что-то там касалось, просто сейчас в молитве все будем отдавать Господу.